Итак, у нас очередной выпуск «Горячей политики. Взгляд из Праги». Ефим Фиштейн «Взгляд из Праги». Добрый день, я вас приветствую у микрофона.
Добрый день, и я вас приветствую, Антон.
Ефим, я абсолютно уверен, что вы смотрели парад в Москве и выступление господина Путина на этом параде, ибо в Чехии тоже это хорошо освещали, довольно подробно, и с видеоматериалами, и со всем, и со всем. Что вы прочитали, посмотрев эту картинку этого парада в этот раз, в этом году, где на сцене появился один-единственный танк Т-34?
Мое чтение не оригинально. Практически все, кто это видел, именно так и читают. И лишь... наверное, в пределах мест заключения или для умалишенных могли прочитать это как образец демонстрации силы, как демонстрацию силы новой техники, новых идей, новых мыслей и вообще страны, поднимающейся с колен. Ощущение было трагикомическое, трагичное с той стороны, что... мы не видели никакой новой техники, мы видели сокращенный вариант, причем сокращенный до невозможности. Короче, парадов еще не было. Он продолжался 57 минут, все действо, и всего лишь 10 минут военный парад продолжался. В 41-м году, когда для такого парада пришлось снимать танки с передовой, они все-таки прошли, танки и вся имеющаяся техника. В то время это была артиллерия того времени, танки, бронемашины. И, конечно, большое количество пехоты и авиации. Так вот, в то время, снимая с фронта, ставя под удар, возможно, ход войны и существование государства, тем не менее, можно было продемонстрировать больше. Сейчас это трудно назвать вообще демонстрацией мощи, потому что ведь мощь заключается в развитии, в имеющейся силе плюс развитие. То есть всегда старался Советский Союз, а потом Российская Федерация продемонстрировать новинки какие-то. И всегда это удавалось. Но на последних парадах, вы знаете, демонстрировали танк «Армата» как последнее достижение военной мысли. Но известно, что танк «Армата» вообще не участвовал. Не участвовал в боях пока. Где она лежит, где она заброшена, на каких-то дворах стоит, не знаю. И на параде вообще не было ни одной военной новинки. Ни одной. И мне приходили в голову, если бы Путин был еще и остроумен, он настолько туповат, что ему и в голову это не приходит, то шутки ради, для, так сказать, облегчения момента могла Российская Федерация провести через Красную площадь знаменитые тачанки с пулеметами. Вполне. Они бы смотрелись как некая отсылка к прошлому и в то же время как самоиздевательство вообще над принципом военных парадов. Ну почему нет? Но этого даже не додумались сделать. И получилась демонстрация не мощи, а немощи, бедности, отсутствия всякого воображения, всякой творческой силы. Притащили действительно со старых складов. Но один танк, подумайте, всего несколько боевых машин пехоты разного типа. Несколько ракет С-400 типа, но это противовоздушное вооружение. Но опять же, оно есть у всех. Его продали туркам, его продали на Ближний Восток и так далее. То есть это никакой новинки в этом нет. Да и Украина могла бы, в общем-то, подобные противовоздушные установки показать. Общее впечатление трагикомическое. На месте российского гражданина, человека там живущего, я бы этим вопросом задался, я бы спросил, кто виноват, что вдруг в 2023 году, почти уже скоро будет век с тех пор, как закончилась Вторая мировая, кто виноват в том, что Россия доведена до ручки, буквально. Она бедная, нищая, и с ней никто не считается, потому что тех 5 президентов, в основном среднеазиатских государств, они были очевидны для проформы, для того, чтобы украинские беспилотники не ударили по этому месту. Ну, плюс к этому еще и выступление самого Путина. Совершенно жалкая пародия на выступление государственного деятеля. Россиянам пора задаться вопросом, кто вас довел до жизни такой? Чем закончилось это вставание с колен? Закончилось падением ниц, лицом ниц в грязь и пыль. Про состояние экономики, культуры, науки и техники я уже не говорю.
каждая годовщина окончания Второй мировой войны – это в любом случае праздник, это в любом случае годовщина, серьезная годовщина, историческая. В Чехословакии, в Чехии с этим связано не только освобождение, но также и начало террора НКВД и СМЕРЖа, которое здесь началось в 1945 году, сразу после, когда воровали, просто выкрадывали чехословацких уже граждан и увозили в СССР. Сама годовщина, отношение к ней – вот к Дню Победы, к дню окончания Второй мировой войны, сегодня в Европе и в Чехии оно меняется или остается? Явно нет. Одна победа, вот наши освободители, и точка, как говорится.
Нет, разумеется, этого нет. К счастью для Чехии, она и не может под этим углом зрения смотреть на происходившее в 1945 году. К счастью для нее, потому что Запад страны освободили не советская армия, а американская. В этом смысле чехам повезло. Если бы в Ялте договорились так, что вся территория Чехословакии тогдашней будет освобождена советскими, то было бы плохо, потому что пришлось бы действительно каким-то образом отмежевываться от западного мира. Но этого не произошло, повторяю, отношение меняется в цивильную сторону. Каково отношение европейцев, тех, кто прямо, скажем, не был стороной конфликта, войны? Ни Франция, ни Германия или Британия, а каких-нибудь там малых государств, Португалии, Финляндии, Норвегии и так далее. Отношение цивильное достаточно. Они принимают этот праздник как очень крупный, я бы даже сказал, великий праздник. Отмечают его 8 числа, ведь Советский Союз и вообще сталинская идеология умудрились народы отделить друг от друга по всем статьям. И, конечно, по отношению к войне в том числе. Советский Союз традиционно празднует 9 мая, а весь мир остальной, теперь уже весь остальной мир, включая Украину, отмечает этот день 8 мая. Почему? 8 мая была подписана капитуляция, причем теми, кто вообще представлял германское государство. Но поскольку она была подписана и передана в руки союзников Соединенных Штатов, Великобритании и Франции тогда, то она не годилась Сталину для того, чтобы образ освобождения был чисто советский. Они со временем дошли до того, что вообще участие Америки или Британии не упоминают. Значит, освободила Россия, а та ведь ищет предлогов, почему отмечать этот день нужно 9-го. И все время послевоенное нас учили, что для этой цели Сталин провел вторую церемонию капитуляции, уже переданной в руки советского командования Жукова и других маршалов. И эта капитуляция считается главной. Хотя капитулировать уже было некому. Берлин пал 2 мая, как известно, полностью. А вся война закончилась, кстати, на территории Чехословакии, то есть на территории Чехии. 12 мая буквально последние выстрелы где-то здесь в Чехии, в районе города Бенешев. Так вот, нечего было проводить вторую капитуляцию. Действовала первая, потому что ее подписали боевые генералы не в плену. Они сдались, так сказать, под напором союзнических армий. А те генералы, которые подписывали специально, отдельно для советских, они все были фактически военнопленными уже. А сейчас предлагают иную версию, что капитуляция 8 мая была подписана немцами в 11 часов вечера.
Да, это то, минутки, что слышал я. Да. Да. Разница во времени.
Да, а в Москве уже было после полуночи, значит, в Москве 9 число. Тогда остается вопрос, для чего нужна была вся эта, весь этот розыгрыш, этот спектакль со второй капитуляцией, якобы. Ведь этим же объясняли. Если исходить из версии, что была разница во времени, значит, нужно признавать дату 8 мая как дату фактического окончания
время
войны.
Время и место.
Да, время и место. То, что в России уже было за полночь, вполне приемлемое объяснение, но отмечать этот праздник 9-го уже не имеет, потому что тогда Россия в этой капитуляции не участвовала фактически. Она участвовала через день лишь. Но одним словом, в трех соснах запутались историографы, которые пытаются переписывать историю так, что Германия фактически сдалась советским войскам, а не западным. Это называется фальсификацией, подлогом и так далее.
В этот раз вновь мы были свидетелями приезда в Прагу ночных волков. Вернее, не самих ночных волков, а сторонников этого клуба, мотоклуба, пропутинского, пророссийского, про-про-про-про-про-военного и так далее. Чешских сторонников, которые потом отправились еще и в Берлин. Всегда меня удивляет, что заставляет людей здесь, в Чехии, которая пережила оккупацию 68-го года, да, возвращаться к этому и как бы поддерживать вот эту вот партию войны, которая сегодня образовалась в России и принесла войну на территорию Украины. Вот откуда они берутся, что ими движет? Когда сейчас, понятно, это вандализм, это всеми признано, когда в Дечине там облили краской опять памятник советским солдатам, нарисовали там Z. Ярослав Фалдина, чешский депутат, бывший член партии социал-демократов, заявил по поводу облитого краской и Z на памятнике в Дечине, что нацизм набирает дыхание.
Во-первых, надо, чтобы русский или российский слушатель очень четко отдавал себе отчет в значимости, в политическом весе этого явления. Она ничтожна. Люди, которые разделяют вот эти убеждения и садятся на мотоцикл, чтобы проехать вместе со своими российскими единомышленниками, это маргиналы, полные маргиналы. Я сейчас не знаю точно, сколько их в этом году было на...
Несколько человек. Так, там да. Сегодня, в этот раз я действительно хотел... очень мало. Но, извините, что я сразу встреваю в эту историю. Дело в том, что каждый год этому уделяется колоссальное внимание, и всегда следят, приедут, не приедут, будут, не будут. Всегда это сотни фотографий, по всем телеканалам это освещается, и на всех радиостанциях есть. Может быть, это маргиналы, но информационное поле колоссальное. И у человека, который просто смотрит ящик или слушает эфир, может возникнуть совершенно другое впечатление.
Нет, не думаю. Нет. Другого впечатления возникнуть не может. Я хотел пошутить, как в старом советском анекдоте. Он связан с годами Китайской освободительной войны, еще цзэдунских времен, когда китайские генералы обсуждали, начнем войну, справа пойдет миллион, слева мы пустим второй миллион, а посередине танки. Как? Все? Да, оба. Так, это давно уже, конечно... Неправда. Китай прекрасно вооружен. Это скорее Россия, глядя на парад, можно сказать, оба. Так вот, в этом пробеге ночных волков, хотел я сказать, участвовали оба ночные волки Чехии. Ну, может быть, их на самом деле было не два, а пять или три. Ярослав Фалдина, тут нужно сказать, это не просто депутат парламента, уважаемый парламентарий, это депутат экстремистской партии, которая набирает до 10%, тем не менее является и считается экстремистской. Он был и коммунистом, он был и социалистом, сейчас он экстремист-националист. Ну вот и все. Так что один депутат погоды не делает, это еще не парламент. Но в целом в этом году и вся эта идея вот этим пробегом ударить по западной демократии совершенно не удалось. Ночные волки – это пузырь. И вы же прекрасно знаете, что медиам, средствам массовой информации свойственно надувать информационные пузыри. И вот это был типичный случай. Пару человек, которые выехали и присоединились к еще к парочке таких же странных людей. Но ведь в демократической ситуации умалишенных всегда будет достаточно. Это в российской ситуации протестовать невозможно, иначе грозит до 7, а может быть и более лет тюрьмы. А здесь протестую не хочу, что и делают чешские сторонники России.
А что ими движет?
Движет, там это целый ряд психологических факторов, и скорее вопрос должен быть обращен к психиатру, честно. Потому что движет ностальгия какая-то, движет ощущение того, что деды жили хорошо или правильно, а мы не так, нам чего-то не достает, нам чего-то не разрешают, хотя выйди и кричи на площади, кричи, что власти плохие, кричи, что надо правительство в отставку направить. Ну и что? Правительство же не зиждется на настроении улицы. Это настроение проявится лишь во время выборов, так устроена демократия. Все остальное время кричи не хочу. Потом состоятся выборы, они придут, и мы увидим по соотношению сил. Поэтому приедет какой-то ночной волк, офигевший, ностальгирующий по Сталину. Ему кажется, что вот при Сталине было все хорошо. Все были бедными, и это большое счастье, что все были равны в бедности. знаете, не все. Сталин бедным никогда не был. И его окружение тоже. Они могли быть аскетами, но бедными они не были. Это один мотив. Неполное удовлетворение существованием своим. Другой мотив. Целый ряд там мотивов конкретных. Я думаю, что менее всего там идейных мотивов. То есть убежденности в том, что общество тоталитарное является обществом эффективным. А ведь только от этого зависит судьба человечества. Будет ли тоталитарное общество или, если хотите, авторитарное, диктаторское, диктатура какая-то. Будет ли такое общество эффективней, чем демократическое? Демократия имеет свои недостатки, их миллион. И все-таки эффективность демократического общества всегда выше. В науке и технике, в экономике сравнить очень легко здесь. Но и в других сферах, в культуре. Мы все знаем, в каком состоянии находится сейчас российская культура после диктатуры Путина. Все это значительно выше эффективность демократического общества. Но вот понимания этого нет у ночных волков. Им кажется, что вот проехать до Берлина, там воткнуть флаг Российской Федерации, который вообще не имеет отношения к советскому, все это притянуто за уши. Так вот, воткнуть туда, и мы покажем, что мы. Ну вот что в современном мире Россия, изолированная от всего мира, никем не уважаемая, из которой по статистике за 22-й год уехало 1 200 000 человек.
Да, есть такая статистика.
Есть такая статистика, это в основном квалифицированные люди, более того, это айтишники, там несколько сот тысяч. Это все сметанка, я бы сказал, соль земли. Лучше люди самые образованные, самые творческие. Ведь смешны и все эти попытки доказать, что какая-то этика отношений, какие-то ценности выше в России. Русский мир — это что? Это семья в стране, где разводовость выше, чем в любой другой стране Европы, а деторождаемость ниже, религиозность. О, у нас такая религиозность, а у вас нет такой религиозности. Когда в свое время еще Николай Бердяев ясно сказал и сформулировал, что это не религиозность в России, а обрядовость. Это битье головой о пол, а потом, когда возвращаются при таком обряде, а не молении, домой, можно избить служанку или изнасиловать крепостную и так далее. Сейчас главная ценность России – это готовность умереть, это смерть. Смерть как венец творения и венец жизни. Вот это и все. И причем я здесь не преувеличиваю, это же слова Владимира Соловьева, скажем, когда он сказал, что ценность жизни сильно переоценена, как он сказал буквально, и так далее. Вот что такое Россия. И вот почему гонят людей в бессмысленные жернова, перемалывающие реально кости. За что? Почему? Путин не оставит после себя никакой ценной мысли. У всех государственных деятелей остаются после них целые цитатники, сборники мудрых мыслей, они часто называются, или летучих фраз. Что останется после Путина? Мочить в сортире? Все это какая-то подворотня. Этику подворотни он навязывает России, у которой было прошлое, а он ее лишил будущего.
Это была «Горячая политика». Взгляд из Праги с Ефимом Фиштейном. Спасибо.